Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Мы продолжаем рассказывать вам о президентах и заговорах, настоящих и выдуманных заговорах, то есть о президентах настоящих, конечно, мелких и крупных. Опять же, речь о заговорах, а не о президентах, хотя они бывали разные. Известных каждому или только специалистам. И сегодня мы продолжим разговор о масонах. Мы рассказали вам, откуда они вообще взялись в Америке, о президентах-масонах, о роли масонов в американской революции и остановились на антимасонской партии, которая действовала примерно в середине XIX века. Но от середины XIX века рукой подать до другого очень важного для американской истории события, до гражданской войны. И я предлагаю поговорить, то есть, так я говорю, что я предлагаю, на самом деле, это, конечно, предложил Алекс Григорьев поговорить о том, какую роль сыграли масоны в этой войне. Наверняка в их рядах произошел раскол.
И это совершенно правильно, потому что раскол действительно произошел. Вышло несколько исследований на эту тему, авторы которых анализировали бюллетени ложь, дневники, письма, воспоминания большого количества людей, которые участвовали в этой войне, которые были масонами, описывали свои впечатления, описывали свои какие-то опыты и так далее и тому подобное. Это вообще было уникальное такое явление, на мой взгляд. Потому что, действительно, ложи оказались сильно разъединены. Ложи на территории конфедерации, как правило, в подавляющем большинстве своем поддерживали правительство конфедерации. Ложи на территории севера, они осуждали мятежников и поддерживали федеральное правительство Соединенных Штатов. Масоны с обеих сторон участвовали в войне. Но здесь они сыграли вот уникальную, на мой взгляд, роль. Дело в том, что масоны в этих нечеловеческих условиях братоубийственной войны, когда действительно брат убивал брата, отец убивал сына, сын убивал отца и так далее и тому подобное.
Они как-то сохранили лицо?
Они сохранили масонское братство. Они пытались помогать друг другу. Я недавно тут побывал на поле боя в Геттисберге, это такое самое известное, самое кровопролитное сражение гражданской войны, и там стоит масонский монумент, на котором изображен такой сюжет легенды, что вот один из генералов конфедерации, он наступал на позиции севера, которым командовал его лучший друг, генерал севера. Они вместе учились в Вестпойнте, они очень дружили, ездили на свадьбах друг к другу, ну, в общем, такие хорошие друзья. И вот друг наступал на друга, он был смертельно ранен, к нему наклонился, чтобы оказать ему помощь, офицер армии Севера, и якобы, по легенде, это, судя по всему, все-таки легенда, вот этот умирающий генерал конфедерации показал масонский знак, северянин ему ответил тем же самым, и вот этот умирающий генерал достал свои часы и попросил передать их в подарок своему другу, который командовал войсками, которые его убили. То есть, ну, феноменальная история. Памятник есть, эти два генерала действительно были друзьями, оба они были масонами. Но вот, судя по всему, вот этой истории с тайными масонскими знаками не было, хотя в дневниках и в описаниях событий действительно эта история часто фигурирует. Дело в том, что у масонов есть там кодовые слова, фразы, жесты и так далее, и есть жест отчаяния, когда масон, нуждающийся в помощи, находящийся в безнадежном совершенно положении, просит братьев о поддержке, о спасении.
А можно как-то описать этот жест? Хотя сложно, конечно, на слух, наверное.
Можно. Еще раз, я не масон. То, что я нашел, я не могу гарантировать, что это жест правильный.
Вот так вот. А потом этот жест кто-нибудь покажет в минуту отчаяния?
Ну, там есть дополнительные кодовые слова, которые надо произнести. Но, тем не менее, значит, что-то такое. Значит, если масон, которому нуждается в помощи, стоит, то есть у него ноги должны быть сведены пяткой вместе, носки разведены врозь, как на урок физкультуры школьной, да?
Так.
Руки у него должны быть подняты, как будто человек сдается, и ладони растопыренными пальцами, он тоже стоит так с поднятыми руками. Когда другой масон его увидит, эти руки следует опустить два приема. Сперва опустить ладони, а потом опустить руки по швам.
Подожди, а как же человек, который вот это все делает, поднимает руки, поймет, что на него смотрит именно масон?
Если, условно говоря, врывается группа людей с ружьями, собирается тебя убить, если ты принял эту позу, есть шанс, что среди этой группы людей есть масон, который на нее обратит внимание. Ну, как мы понимаем, что смертельно раненый генерал конфедерации не мог принять такую позу, потому что он лежал на земле, поэтому есть и кодовые фразы. Например, вот такая фраза, которую надо, естественно, произнести по-английски. Она звучит в переводе примерно так. «О Господи, никто не окажет милости бедному сыну вдовы». И если эта фраза звучит, соответственно, брат масон должен на нее отреагировать. Он обязан отреагировать, он не может не отреагировать.
Тоже какой-то фразой? Или просто отреагировать?
Тоже какой-то фразой, или подтвердить, что он понял, кто перед ним, и должен каким-то образом помочь понять. Очень часто для этого, насколько я знаю, применяется такое масонское рукопожатие. Особым образом большим пальцем давится ладонь человека, которому ты пожимаешь руку, да, чтобы понимать, что перед ним не просто человек, который ручку ему трясет, а брат. Ну и так далее. То есть вот то, что я сейчас рассказываю, я не проходил этих степеней посвящения, я не масон, но вот то, что я смог узнать, используя свои возможности. Но самое смешное, что истории, когда вот этот знак отчаяния применялся масонами, которым угрожала неминуемая гибель, он работал.
То есть известные истории, когда спасали жизни.
Спасали жизни. Были случаи, когда масоны, погибавшие, раненые, молили о помощи, подавали вот этот кодовый сигнал, и проходивший рядом противник масон обращал на это внимание, соответственно, прилагал усилия для того, чтобы спасти жизнь своего брата. Были истории, когда военные обеих враждующих армий проводили масонские церемонии. Совместно. Кому-то там надо было принять участие в церемонии поднятия по вот этой иерархической лестнице в ложах, и он, например, попадал в плен. Его отпускали на время для того, чтобы он принял участие в церемонии, вернулся, там, под честное слово и так далее. Было спасено много раненых, было спасено много пленных, потому что жизнь военнопленных во время этой войны была ужасна. На юге там вообще их нечем было кормить. Ну, вообще, в любом лагере военнопленных жить очень тяжело. Это скученность, это эпидемия, это голод, холод, все что угодно. И вот масоны, которые попадали в плен, они очень часто, очень много свидетельств сохранилось, они получали наилучшие возможности для того, чтобы выжить в этих часто нечеловеческих условиях, потому что им помогали братья, которые формально были их врагами и противниками. Я наткнулся на историю, когда вот один из пленных офицеров армии «Север», он был масоном, его гнали в тыл, и он упал от изнеможения, там была страшная жара, у него не было воды, он не ел 2 дня, ну, обычное дело. Он упал, и вот мимо него прошла эта колонна этих пленных, и ехали там какие-то повозки конфедератов, армии конфедерации, которые сопровождали эту колонну, и он знал, что он умирает, потому что у него вообще не было никаких сил, на него просто никто не обращал внимания, не до него было. И вот он подал этот знак отчаяния, и один из людей конфедератов, который управлял повозкой, заметил это, подал ответный знак, посадил его на свою помозку, достал там какую-то бутыль с молоком и там кусок черствого хлеба. Это единственная еда, которая у него была. Накормил, напоил этого несчастного и сказал, что я твой брат как масон, но я твой враг как солдат конфедерации. Но, тем не менее, человек был спасен. На мой взгляд, если нужна реклама масонским ложам, то вот он часть...
Я только хотела сказать, что сейчас вы прослушали несколько минут рекламы.
Я хотел рассказать об одном персонаже.
Можно я скажу, кто это? Ты про него расскажешь, а я просто, я когда готовилась к программе, да, мы хотели рассказать об Альберте Пайке, который был как раз конфедератом, вот мы сейчас о конфедератах говорили, он был единственным офицером конфедерации, кому установили памятник на одной из площадей в Вашингтоне, но что потом с ним случилось, мы вам об этом расскажем, наверное, вы уже и так догадались. А я, когда готовилась к программе, я прочитала, как вообще его называли. «Черный папа мирового масонства», «Основатель черного люциферианского масонства», «Основатель и идеолог Ку-клукс-клана», его в этом обвиняли, «Великий дракон», «Великий волшебник», «Организатор сатанинских оргий» и «Кровавых жертвоприношений». Все эти определения достались несчастному Альберту Пайку. Заслуженно или нет, вот как раз Алекс Григорьев сейчас расскажет.
Это потрясающе. Первая книга масонская, которую купил в США, это его книга, называется «Морали догмы», его ветви масонства шотландского.
Это такая масонская методичка была.
Да, такая методичка. Очень толстая книга, очень красиво издана, замечательно издана, все хорошо. Она издавалась и, судя по всему, переиздается до сих пор. Есть знаменитая фраза «За все хорошее против всего плохого» – это вот про нее. Вы прослушали краткое изложение книги «Морали догма», которая является такой вот настольной книгой американских масонов. Некоторых, во всяком случае, американских масонов. Человек потрясающий. Он родился в семье сапожника. Но он был очень явно талантливый. Сапожник был небогат, такой мелкий лавочник. У него было много детей. И вот этот Пайк был настолько талантлив, что он сдал экзамены в Гарвард. Это тогда был лучший американский университет, но у него не было денег на образование. Дальше у него жизнь пошла, чем он только не занимался. Он стал журналистом, он писал статьи, он стал сначала главным редактором, потом издателем, владельцем газеты, приобрел большой политический вес, потом он стал адвокатом, потом он защищал своих клиентов перед Верховным судом США, это вообще высший пилотаж для адвоката. Пайк стал большим другом и защитником индейцев. Он выучил два языка индейцев. Индейцы были его клиентами. Он защищал их права, которые были ущемлены белыми. Он судил федеральное правительство Соединенных Штатов.
Но при этом он привлекал индейцев воевать на стороне южан во время войны.
Да, и когда началась гражданская война, Пайк стал конфедератом. Он организовал такую армию индейцев, кавалерию, которые под его командованием участвовали в одном сражении, которое закончилось очень неудачно для конфедератов. Он показал, что он плохой командир, во-первых, ну, что нормально, он был талантлив во многих других областях. Но вот его краснокожие воины, они что сделали? Они бросились снимать скальпы с раненых северян, живых, я подчеркиваю. Это садистская процедура, после которой очень редко кто выживал. И после войны Пайка арестовали, потому что это даже тогда считалось военным преступлением. Индейцы, как всегда, увлеклись сниманием скальпов и грабежом, и мародерством, поэтому они были успешно разбиты, и особых там успехов у них не было. Это, кстати, было практически везде, где в войне участвовали индейские формирования. Они в основном воевали на стороне конфедератов, надо сказать. Тут важен один момент. Пайк, который любил индейцев, уважал их, знал их язык, уважал их культуру, не терпел черных. В Арканзасе тогда жило несколько сот свободных черных. Подчеркиваю, это были свободные люди, это не были рабы, они не были беглецами, они были юридически свободные люди, которые имели формально те же самые права, что и все остальные жители этого штата. Пайк организовал комитет, целью которого было изгнание чернокожих с территории штата Арканзас. Потому что их пребывание на территории штата Арканзас вредно для штата Арканзас. И он добился успеха, надо сказать. Он тогда был очень влиятельным человеком. Потом гражданская война, тут его расизм по отношению к черным, очень такой избирательный.
Расцвел?
Расцвел, да. Потом он некоторое время скрывался, был арестован, помиловался, все дела. И, в общем, он дальше, он сделал совершенно великолепную карьеру масонскую. Он стал верховным масоном своего шотландского обряда, самого 33-го градуса, то есть выше уже там только звезды и небо, и больше ничего нет. И писал вот эти книги, занимался организаторскими всякими делами. Количество масонов резко увеличилось после гражданской войны по многим причинам. И вот ему установили памятник в самом начале 20 века, причем установили, это было подчеркнуто, масоны установили памятник своему брату в самом центре Вашингтона, значит, но и установили как памятник масону, но не как генералу конфедерации. Тем не менее, он был генерал конфедерации, это был секрет Полишинеля, все это прекрасно об этом знали. И вот этот памятник снесли год назад вот на волне вот этих волнений после смерти Джорджа Флойда. Его просто скинули, и с тех пор там стоит этот пьедестал, и больше ничего. Там фигура какая-то юстиции, которая у него в ногах была, она сохранилась, а самого Пайка уже нет, я не знаю, что с этой статуей стало. Я пытался поискать, но так и не нашел. Куда-то увезли.
Так, да? А почему же его называли вот великим драконом, и Ку-клукс-клан, его обвиняли в связи с Ку-клукс-кланом?
Потому что один из историков обнаружил интересное совпадение. Мы в предыдущих двух подкастах рассказывали о Ку-клукс-клане. Пайк был в городе, в котором появилась брошюра, в которой излагались основные морально-этические и политические цели Ку-клукс-клана тогдашнего. И текстологический анализ, вот можно в это верить, можно не верить, это, как бы, наверное, никогда не удастся доказать или опровергнуть, но, судя по всему, вот этот политический манифест Ку-клукс-клана написан рукой Пайка. То есть, возможно, он имел хотя бы на какое-то время отношение к Ку-клукс-клану, что, в принципе, было достаточно частым явлением, потому что члены различных организаций кочевали свободно, переливались из одной структуры в другую и, так сказать, обогащали друг друга, опыляли и оплодотворяли, если можно так выразиться. Но история, на мой взгляд, сама по себе потрясающая. Потому что масоны, Ку-клукс-клан, ну, доказать нельзя, но тем не менее, вот то, что называется, примите или не примите, это на веру.
Говорят, что он писал им письмо, консультировал относительно ритуала.
Ритуалы, естественно. Там было несколько таких странных совпадений, которые показывают, что, возможно, он участвовал в организации Ку-клукс-клана на его начальном этапе. Сложно сказать, не абсолютное доказательство, но, тем не менее, некоторые факты на эту тему есть. Здесь я бы хотел перейти еще к одному очень важному моменту. Дело в том, что масоном может быть только свободный человек. Так было изначально. Индейцы могли становиться масонами, иногда становились, потому что они были свободными. А вот черные масонами не становились на протяжении всего XIX века. И в середине XIX века афроамериканцы, свободные, начали организовывать свои масонские ложи, потому что их не принимали в обычные ложи. И до сих пор существуют черные масоны, несколько линий, членами которых являются только афроамериканцы. Только афроамериканцы. А в конце XIX века появились женские ложи, потому что, ну, примерно в половину лож не принимают женщин.
До сих пор.
До сих пор. Несмотря на то, что масоны, как мы уже говорили, за свободу, равноправие, права человека и за все хорошее против всего плохого. Женщин не принимали. Появились такие братские, точнее, сестринские организации, масонские женские ложи, которые тоже существуют до сих пор, и которые можно там, как я понимаю, вступить. После окончания гражданской войны и примерно до середины 20 века, то есть до 50-х годов, масоны в США переживали расцвет, лож было множество, и там, по некоторым подсчетам, чуть ли не 5-7% мужчин были членами различных масонских лож. Тогда масоны, в принципе, стали тем, чем они стали сейчас, то есть они в основном занимаются разного рода благотворительными проектами. И они очень негативно относятся ко всем попыткам использовать их символы, знаки, обряды, их репутацию для того, чтобы как-то их опорочить, либо заработать на этом денежку, либо использовать завесу тайны, которую их окружают, для того, чтобы что-то о них нехорошее сказать. Ну, о них много чего рассказывали, и Дэн Браун вам в помощь. А вот примерно 50 лет назад начался процесс кризиса, который до сих пор не преодолен. Масонами перестали быть. То есть членство масонов начало сокращаться. В некоторых ложах, как говорят, десятикратно меньше членов, чем было раньше. Молодежь туда идет, ну так, без особой охоты. Обряды особо никого не привлекают. Свежих идей нет. Благотворительностью можно заниматься как угодно. Масонские ложи считаются традиционными мужскими клубами, в которых, ну, собираются достойные люди, устраивают какие-то там красивые костюмированные вечеринки, общаются в хорошей компании. Играют в бильярд и купаются в бассейне. Кстати, в ложах есть часто бильярдные бассейны, так, между прочим.
Да, если вы вдруг все-таки хотите стать масоном.
Ну, там надо платить членские взносы, как другой клуб. Там можно, наверное, и гантели поподымать. Я не знаю, что там еще можно делать. Но вот у меня есть изданная в начале 20 века брошюрка о Вашингтонском масонском центре. Там все это есть. Там все это уютненько, так вот хорошо. Шахматы там можно поиграть, в карты, опять же.
Ну, и, кстати, можно еще порекомендовать, если вы озаботитесь этим, когда будете в Вашингтоне, то посмотрите, вы наверняка найдете какие-то экскурсии. Они есть, посвященные масонам. И это действительно очень интересно, потому что в Вашингтоне есть несколько мест, связанных с масонами. И, в общем, там рассказывают интересные истории.
Кстати, вот Пайк похоронен на кладбище, которое примыкает к одному из масонских храмов. Можно пустить его в могилу, если будет такое желание. Кстати, этот человек вот под конец жизни выучил санскрит и писал работы по санскриту, ну, в таком псевдонаучном плане, который был популярен в начале 20 века, и там все эти арийские прародины и так далее. Но, тем не менее, человек был многосторонний. Попробуйте в 60 лет выучить санскрит. Я лично даже не буду пробовать.
Масон-полиглот. Ну, я предлагаю на этом закончить. И о каком заговоре, настоящем или мнимом, мы расскажем в следующий раз.
Я вот бы хотел поговорить о «No Nothing Party». Это так называемая партия «Ничего не знаю».
А, еще их называли «незнайками».
Да, партия «незнаек». О них вообще существует очень немного информации, хотя движение было очень такое мощное, и в значительной степени оно напоминает то, что сейчас происходит с таким движением QAnon. Это не движение, как бы такая теория, такая сеть теорий заговора, да, таких слухов. Изначально вот распространителем слухов был пользователь с ником QAnon. Его вроде нашли, но не суть важно. Так вот, ну, поговорим вот о незнайках, которые появились тогда, когда никакого интернета, да и в памяти не было.
Поговорим об этом. Обязательно нас слушайте и не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Вы слушали «Президентские истории». С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Счастливо.
До свидания.